Повесть Виктора Астафьева «Где-то гремит война» читает Дмитрий Назаров. Передача вторая.
Мне оставалось идти верст 15. Надвигалась ночь. Ветер тронул и потянул старосов и сугробов снега. Пока он раскуделивал их, прял над самой дорогою, скручивал веретья и пошвыривал обрывки за гребешки торосов, за воротник пальто, в лицо и глаза, было не столь холодно, сколь глухо. Но когда весь снег подымет ветер, да понесет... Ботиночки-то, ЧТЗшечки-то, вон они, постукивают чугунно, побрякивают. Попробуй выдохнись. На этом берегу, мимо которого сейчас спешу, ютились когда-то маленькие избушки из фанеры, из досок, из разных горбылин. Вокруг избушек полно было маленьких городов. А обитатели игрушечного города переселились сюда из России. А китайцы остались после гражданской войны. Россией у нас звалось все, что за Сибирь, говоря, за нашим селом. А уж за городом конец земли. Обитатели Слободы называли нас кацапами, а китайцы кланялись и улыбались всем мимо идущим, приостанавливаясь в труде, опираясь на игрушечную, вроде бы, но очень тяжелую мотыгу. Китайцы и переселенцы подружились и породнились между собой, и овсянские многие семьи перезнакомились с ним. За короткое время жители Слободы каменный берег превратили в плодородную землю. И по праздникам неслось из Слободы: «Ой ты, Галю, эй, кумены, журысь!» Играли гармошки, звучали какие-то тонкострунные китайские инструменты. Китайцы редко гуляли, больше работали. И никогда не напивались допьяно, не дрались, чем озадачивали чалдонов, которые все делали с маху и в работе вели себя, как в драке. Неподалеку от бывшей Слободы, на Косогоре, сорили по ветру заросли всякой пустырной растительности и незаправдушно ярко, по-детски беззаботно, многооконно светилась школа глухонемых. Меня посетила мысль свернуть в тепло, переночевать, переждать непогоду. Но вокруг школы помигивали огоньками какие-то пристройки, подсобные помещения темнели, побрюхивали собаки, тоже, небось, охрана. В этой школе учился нелегкой своей грамоте и столярному ремеслу мой любимый братан Алешка. Хорошо ему там, чучело-чумичело. Привычно среди своей братвы. А зайдешь и начнется. Кто, да что, да почему? Надо объяснять на пальцах. Родня, мол, тут моя. Братан Алешка, что, мол, росли мы вместе. Что иду я к его матери. Письмо покажу в крайности. Выросли мы с Алешкой. Набедовалась бабушка с нами. Как-то она сейчас. Плохо ей. Но ничего. Вот ФЗО закончу, стану зарабатывать хорошо и возьму ее к себе. Мы с ней ладно будем жить. Равноправно. Бабушка, пусть шумит. Я уж не буду огрызаться. Пусть шумит. С думами я не заметил, как миновал место, Слободу и школу глухонемых. По берегу пошли дачи, сплошняком стоявшие в сосновом березовом лесу. Лес подступал к самой реке, и веснами его подмывало и роняло. Идешь краем берега дачными тропами, узнаешь домики, которые были тут еще при Зыряновых, глядишь на резво играющих в мяч людей, купающихся, гуляющих. Вечерами в рощах, как и прежде, играла музыка, от которой, как и прежде, сладко сосалось сердце, и что-то хотелось. Уйти куда-нибудь, с кем-нибудь. Или заплакать. Танцы были в разных местах. После танцев мужики и парни, как и прежде, водили девушек по лесу, прижимая их спиной к деревам. Любопытно устроена человеческая жизнь. Всего мне 17 лет. 18 весной стукнет. Но так уже много всего было. и хорошего, и плохого. Про галушки вот вспомнилось. Самое, пожалуй, приятное и бурное событие в моей нынешней жизни. Галушки продавали в станционном буфете к приходу поезда. О них вызнали ФЗОшники, эвакуированный и разный другой народ, обитающий на вокзале. Буфет брали штурмом. Круто посоленное, клейкое хлебово из ржаной муки выпивалось через край. Дно глиняных мисок вылизывалось языками до блеска. Пассажирам галушек не доставалось. Тогда в буфете стали требовать железнодорожный билет. Предъявишь билет, получишь миску галушек. Два билета, две миски, три билета, три. Стоило хлебово копеек 80 порций. Цена неслыханная по тем временам. На копейки уже ничего не продавалось, кроме этих вот галушек и билетов в лилипутный театр, военным ветром занесенный на станцию Енисей. Галушки варились в луженом баке. Перед раздачей бак выставляли в коридор для остужения, так как люди оплескивали друг дружку у раздаточного окна, да и кустарного обжига миски горячего не выдерживали, трескались. Ребята углядели бак и решили унести его целиком и полностью. Операция была тонко продумана. Мы подобрали из группы путеобходчиков парня говорливого, с туповатой и нахальной мордой. Якобы не зная броду, затесался он в воду вместо вокзала, на кухне станционного буфета. И пока там заговаривал зубы, мы продели железный лом в проушины бака и уперли его домой. Сначала галушки хлебала наша группа и проныр путеобходчик. Сверху было жидко. Мы вынули из-под матраса доску, отломили от нее ощепину и шевелили ею хлебу. Со дна, окутанные серым облаком отрубей, всплывали галушки, и тут, наверху, их будто вертких головастиков с улюлюканьем поддевали ложками. Наевшись до отвала, мы позвали девчонок из соседнего барака и передали им ложки. Галушек в баке почти не осталось, мы их зарыбачили. Но хлебать еще можно было. Девки споро работали ложками, время от времени восторженно взвизгивали. Из глубины бака возникала галушка. «Лови ее, чепляй, не давай умырнуть! Попалася! Рыбай, девки, чтоб кровь в грудях кипела!» – орали мы. Управившись с галушками, поручили мы дневальному отнесть на чердак посудину и закатить ее подальше в темень. Дежурный надел через плечо винтовку с вывинченными от скуки шурупиками, допил остатки варева через край, очумело потряс головой, солоно на дне, и все сделал, как было велено. Сытые, довольные, мы вместе с девчонками пели песни, первый раз, кажется, после того, как поступили в училище. И у нас получалось хоть и не так слаженно, зато дружно. Я так разошелся, что исполнил соло. «О, маленькая Мэри, кумир ты мой, тебя я обожаю, побудь со мной». Девки начали переписывать песню про Мэри, так она им поглянулась, и попросили продиктовать что-нибудь такое же, изысканное, про любовь. Я напряг память. Это было давно, лет 15 назад. Вез я девушку трактом почтовым, вся в шелках, соболях, чернобурых лесах и накрыта платочком шелковым. Ребята завистливо притихли, а я становился все смелее и смелее, поражал девчат своей памятливостью, диктуя без роздыха. Вот вспыхнуло утро, румянятся воды. Я брожу опять в надежде услышать шорох и плеск весла. Ты что ж не выйдешь ко мне, как прежде? В тот вечер я, может, покорил бы, если не всех девчат, то уж хоть с одной заимел бы знакомство. Была там, из кондукторской группы. Смотрела на меня рот, открывший в берете, в новой телогрейке, с косами. Красивенькая. Я уже диктовать-то рассеянно начал, путаться стал. И до чего дело дошло об одном Богу известно, как вдруг, оттолкнув Дневального, с громом ввалился в наше общежитие зав. Станционным пищеблоком. «Жулики! Засужу!» — кричал он. «Засужу! Всегда в первую очередь отпускал, а вы...» Дурак он тот, станционный буфетчик. В людях совсем не разбирается. Разве горлом ФЗОшника возьмешь? Мастера, замполит, комендант, директор. Вон какие люди, генералы почти. И те с нами вежливо. Вас назначили, говорят, вы обязаны, вас просят, вы на дежурстве и так далее. Минуточку, гражданин, поднялся с кровати староста нашей группы Юра Мельников и солидно помолчал. Вы по какому праву врываетесь в молодежное общежитие, напав на часового в военное время? Юра сделал паузу, еще более солидную. И почему позволяете себе в присутствии девушек оскорблять молодое, рабочее пополнение? Ах, как я жалею, что не было у нас фотоаппарата. Хотелось бы мне сохранить на память карточку того буфетчика, моментальную. Он еще хранил спесь и надменность, то самое выражение, которое носили в войну на улице работники разных пищеблоков. Но разгон иссяк, душа его и мысль сбились с заданного настроя, и он забормотал что-то насчет бака, который совсем недавно выудили цыгане за большие по тем временам деньги, насчет норм, перерасходов и ответственности. Дальнейшая работа по устранению конфликта велась уже не через зава, а через раздатчицу буфета Кланю Сыромятникову, землячку Юры Мельникова и близкую знакомую моего ходового дяди Васи. Бак, выложенный цыганами за большие деньги, был возвернут в пищеблок с условием, что отныне и до скончания века галушки любому ФЗОшнику будут выдаваться вне очереди, без предъявления жилдор-билета. И всякий другой продукт, изредка попадающий в буфет, как то соленая черемша, грузди соленые, квашеная капуста, вареная свекла, тоже отпускаются ФЗОшникам на льготных условиях. Бак с галушками больше не выставляли в коридор станционного буфета. Зав на всякий случай здоровался со всяким лицом, хоть чем-то смахивающим на учащегося трудовых резервов.